Hare Krishna. Итак, мы продолжаем нашу тему Садхана Бхакти. Цель наших встреч заключается в том, чтобы углубить понимание Садхана Бхакти, значение. Как правило, утверждается в сознании представление Садхана Бхакти как нечто внешнее, регулировка. Ее так и преподносят. Есть какие-то внешние правила, и которым нужно следовать. Это и садхана, усилия, им нужно следовать, потому что это трудно. Это может быть очень трудно, или для некоторых даже невозможно. Отчасти, может быть, это возможно сделать. Для кого-то это естественно делать. То есть есть разные уровни преданных, бхакти, которые по-разному практикуют. Внутренне, внешне то же самое, те же принципы, те же круги, то есть то, что требуется. Внешне абсолютно любой человек это знает, любой новичок очень быстро усваивает эти правила, во сколько нужно подниматься утром, что нужно делать утром, омовение, чистые одежды одеть, затем медитация, каждый день так вот. И нужно повторять внимательно, взять четки и делать это. И вчера мы говорили о том, что эти внешние усилия невозможны без того, что мы получаем крупицу или семя бхакти, то есть причина. Причина этого бхакти. То есть стремление. По этой крупице золота мы можем судить о золотоносном руднике, Прабхупада говорит. Мы понимаем с вами хорошо, что где-то есть океаны бхакти. Так описывается. Это стихия. Это гораздо большая стихия, чем все материальное творение. Что духовный мир простирается дальше, глубже, на более обширная область безграничного духовного блаженства. Но здесь мы имеем опыт небольшой бхакти, мы берем какую-то крупицу, семя бхакти, и нам предстоит его взрастить, то есть достичь вот этого состояния блаженства, общения с Богом, большого состояния. Наша цель. Поэтому причина этих усилий, этой садханы, конечно же, опыт, определенный вкус. Вчера мы упоминали об этом. Необходим вкус этот. Поэтому, если мы не встречаемся с чистым преданным, не имеем этого опыта, крупицы, этого настроения, у нас не будет веры, не будет желания, не будет ни малейшего представления, зачем все это делать. Это будет просто лишняя трата времени, казаться. Как мы вчера приводили пример материалистов, которые так и понимают нашу практику, зачем столько времени тратить на мантры, на песни, танцы. За это время можно было более эффективно трудиться и что-то зарабатывать, какие-то деньги, как-то продвигаться в материальном мире. Но вы столько времени тратите на эти семинары, на повторения, очень много. Кажется бессмысленным, но Священное Писание говорит, что единственный смысл как раз в другом, чтобы постоянно воспевать святые имена. Почему? Это садхана. Это тот способ, который позволяет нам всегда помнить Кришну. То есть материальная природа так организована, что она помогает нам забыть Бога. То есть изначально это желание присутствовало у нас. Как-то забыть, отделиться от Него. Отделиться нельзя, потому что Бог вездесущий, Он безграничен, все это есть. Бог, все вместе взятое, также Бог. Нет ничего помимо Бога. Отделиться, почувствовать себя независимым, означает забвение, состояние забвения или иллюзорное состояние, который навевает нам окружающая природа, устройство этого мира, социум, наполненный живыми существами. И здесь я могу чувствовать себя более-менее хозяином своего положения, то есть независимым. Сам решать как бы свою судьбу или судьбу окружающего мира, брать на себя такие полномочия даже возможно, управлять этим миром кто-то хочет также. Хотя только один управляющий – это Ишвара, этот создатель, он есть управляющий. Но в отделенном сознании возникает это представление о себе как о независимом, господствующем и наслаждающемся. То есть как бы это настроение Кришны. Настроение Кришны принимает живое существо, входя в эту природу. И при помощи забвения это происходит. И то есть изначально причина материального существования – это материальное желание. И когда мы говорим «садхана бхакти», усилие означает, что у меня нет этих желаний, я утратил их. Нет достаточно сильной бхавы, любви к Богу, отношений с Богом. Но поэтому теперь мне нужно это делать при помощи определенных усилий. Это противоречит каким-то обычным мирским представлениям о любви. Как можно любить при помощи усилий? Садхана, бхакти. Нет, сердцу не прикажешь. Они понимают любовь как нечто спонтанное. Да, действительно, человек понравился. Вот я хочу с ним общаться, но если он мне не нравится, я не могу любить его. Как говорил Карл Маркс, он сказал об этом, что если единственная причина брака – это любовь, то когда любовь уходит, брак больше не нужен. Можно найти другой объект любви. То есть это люди хотят спонтанной любви. Но сначала нужно очистить сердце от вожделения. Потому что то, что мы называем здесь любовью, не является как таковой. Это отраженная или сильно искаженная раса. Точнее еще говоря, прямо извращенная раса. Не истинная любовь. Это любовь эгоистична. Хотя любовь по определению не может быть эгоистична. Любовь бескорыстна. Она не может быть эгоистичной любовью. Поэтому, говорится, странная любовь. Она называется любовью, но она эгоистична. Она для себя, для удовлетворения своих собственных чувств. И поэтому, когда человек совершает садхана бхакти, регулирующие принципы, правила, предписания, идет путем бхакти, он ожидает обрести эту любовь. Но сначала он должен избавиться от эгоистического умонастроения или чувства собственности, говорится в ведах. Он должен развивать отречение и знание. Два фактора. Вот это и есть садхана бхакти. Если, практикуя долгое время, мы не чувствуем развития отречения и знания, мы не совершаем садхана бхакти. Мы не совершаем правильные усилия, то есть усилия напрасные. Помните, мы вчера говорили, что усилия могут быть напрасны в гуне невежества. То есть я лишен знания, как правильно практиковать. Я внешне делаю то же самое, но не понимаю, почему результат не приходит. Вчера мы приводили пример яхты, которую забыли снять с якоря. Всю ночь они трудились на веслах, надували паруса, а на утро обнаружили себя в том же самом месте, откуда они начали путешествие. Итак, можем ощутить, что как бы у нас нет достаточного прогресса, есть какие-то помехи, есть причины, мы хотим понять, что это за причины. И ответ заключается в том, какие усилия совершать правильно, как действовать на уровне садхана-бхакти. Что же это такое? Есть история о Шримад-Бхагаватам, о царе Пуранджане. Царь Пуранджана – это аллегорическая история. Пуранджана означает «живое существо». То есть каждый из нас Пуранджана. Он странствует, это живое существо, Пуранджана, он странствует в поисках прибежища в этом мире. Аллегория. И душа, она действительно странствует из тела в тело, из планет на планеты, целая вселенная для ее странствий подготовлена, меняет тела, то есть закон самсары, он глобальный закон, это вселенский закон. И вот мы такие вот путешественники, космонавты с вами. Сейчас мы уже в определенном скафандре, уже все, мы нашли прибежище на какое-то время, можем жить спокойно. Но время идет, и мы потом снова пустимся в дальнейший путь в какой-то момент времени, чтобы снова найти где-то прибежище. Вот это называется Пуранджан, он ищет новые и новые прибежища, потому что он лишается во временном мире своего пристанища постоянно. И вот в своих поисках царь Пуранджана обнаружил прекрасный город, который точно соответствовал его вкусам. Город с 9 вратами, он был хорошо украшенный. И он подумал, это неплохо, неплохое творение. И более того, он, отвечая на его мысли, на его желания, оттуда вышла женщина прекрасная. Сказал, оставайся со мной, если хочешь, живи со мной и управляй этим городом. То есть она предложила взять ее в жены. И вместе с этим городом, с приданным. Эта женщина олицетворяет материальный рассудок, разум. Город олицетворяет человеческое тело. Тело с 9 вратами. 2 глаза, 2 носа, 2 уха, рот, анус, гениталии. Тут есть вот эти отверстия, при помощи которых происходит наша жизнедеятельность. Через эти ворота можно выходить наружу и что-то принимать вовнутрь, взаимодействовать. И в этом городе миллионы жителей ждут его. Столичный город. Престижное место. Миллионы жителей. Что же такое? Эти миллионы жителей – это миллионы желаний, которые наполняют наше сознание, наш ум. И как вы думаете, можно ли управлять городом спокойно и счастливо, если мы не можем удовлетворить всех жителей, исполнить их желания? Это царь Пуранджана. Он должен руководить этим городом. Он должен удовлетворять всех потребностей этих граждан, этих желаний этого тела, которые требуют. И никогда не удовлетворяются. Что бы вы им ни предложили, что бы вы им ни сделали, они все равно не удовлетворены. Никогда не могут удовлетвориться, потому что работы много. Всю жизнь нужно очень тяжело трудиться, чтобы хоть какие-то желания были удовлетворены. Хоть как-то, потому что если желания не удовлетворены, мы очень чувствуем несчастье. В этом городе беспокойство начинается в уме, беспокойство, как быть, что делать. Это привязанность. Но прежде чем войти в этот город, царь Пуранджана поинтересовался у этой женщины, а откуда этот город? И почему меня приглашают сюда быть царем? Правда странно? Ну, представьте, вот вы идете, и вдруг вам предлагают, не хотел бы занять место какого-то руководителя корпорации или мэром города стать этого? Вы, конечно, спросите, а, собственно, нет подвоха в этом. Почему? Почему вы мне это предлагаете? И зачем это? Объясните мне, кто я и для чего это? Почему ко мне обращаете? Ну, интересный ответ у этой женщины. Она говорит, дорогой, разве это важно? Важно, что мы вместе, что мы нашли друг друга. Сам подумай. Ну, какое имеет это значение? Откуда этот город и зачем? Важно, что он твой, и я тоже твоя. То есть, будь просто счастлив, ни о чем не думай. Собственно говоря, это правильная вещь с позиции духовного мира. В духовном мире мы не можем задать вопрос, кто я, откуда и зачем я живу. Правда? Там все обретает смысл. И там просто сказать, неважно, ты вечное живое существо, тебе это вообще не касается, кто ты, откуда, ты вечное живое существо. Просто наслаждайся, живи с Богом, теперь ты счастлив. И вот такой духовный ответ она дает эта женщина этому Пуранджане. Не напрягай свой ум, не беспокойся ни о чем, все хорошо. Твой город, ты в безопасности, крепостные стены, 9 ворот, все надежно укреплено. Я, на меня посмотри. И мы с тобой хорошая пара. Зачем еще о чем-то думать? Это аллегория, но она также связана с тем, что когда мужчина встречается с женщиной здесь, в этом мире, также возникает вот эта иллюзия. Иллюзия, что я нашел прибежище, правда же? Кажется, что вот теперь я как-то закрепился, теперь я надежно устроен, нормально. Есть дом, есть жена, и она верная жена, она красивая жена, и дети тоже хорошие вырастут, и дом у меня крепкий, я построил его из кирпича. И зиму, лето выдержит, и все предусмотрено, и счет банки есть, и теперь я чувствую себя хорошо. И точно так же Пуранджана почувствовал себя очень хорошо. Вот, когда мы садхана бхакти, теперь мы должны подойти к этому моменту. Не только соблюдать правила предписания, но при этом и слушать свое сердце. То есть разобраться в желаниях. Это означает буквально разобраться в этих многочисленных желаниях. В этих желаниях разобраться не хватит времени и многих жизней. Они увеличиваются. Поэтому Бхагавад-гита говорит, это баньяновое дерево материального творения, гигант, еще который вверх ногами вот так вот перевернут, невозможно найти источника. Потому что это отраженное еще дерево, это гигантская распространившаяся вселенная, она еще и отраженное бытие. Очень трудно догадаться вообще, откуда исходит все это творение, как с ним быть. Столько миллионов жизней здесь, формы, столько желаний, бесконечное множество, и как выйти из-под власти этих желаний, которые меня держат? Отречение, необходим топор отречения. И так очень сложно, если мы будем просто заниматься такой садхана-бхакти, таким постепенным таким развитием отречения, то это будет уподобляться тому, что мы берем каменную глыбу этого ложного эго, этого материального представления, базальтовую гигантскую глыбу, вот этот пандал. У каждого из нас есть такая глыба, может побольше чуть-чуть. Из базальта. Это очень крепкая порода базальта. И очень постепенно с большим тактом и уважением к личности, к собственной, начнем его разрушать. Ювелирным молоточком. Тюк, 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 тюк. У меня сегодня успех, смотрите. Я освободился от ложного эго в значительной степени. Это кажется, будет так казаться. Потому что вся наша карма, она не проявлена. мы не видим всю эту глыбу, а если бы мы ее увидели, она, может быть, была больше, чем эта глыба. Может быть, это было бы размер Вселенной, может быть, у кого-то есть вселенские амбиции. Правда, правда. Есть люди, у которых огромные амбиции, прячутся в глубине и ждут своего времени. Как Хираньякашипу. Растет это эго, и как же его разбить? Прабхупада говорит, принимайте процесс сознания Кришны. Сразу принимайте первую вещь. Ишавасе идам сарвам. Все принадлежит Богу. Отказываюсь. Нир мама. Ничего мне здесь не принадлежит. Отречение. Как только нас обуяет жадность или зависть, мы должны вслух громко повторять. Все принадлежит Богу. Все принадлежит Богу. Все принадлежит Богу. Это мантра. Ишавасе идам сарвам. И Шипанишат устанавливает с самого начала. Прежде чем что-то начинать, какие-то усилия, какую-то садану, нужно принять эту истину. Нир мама, ничего мне в этом мире не принадлежит. В самой трудной ситуации вспомним это. Это что означает? Это означает не ювелирный молоточек больше. Большой кузнечный молот. Теперь представьте, вот такая глыба. И такой же молот, только он сверху там вот поднимается, высоко, высоко, высоко. Это называется общество сознания Кришны. Мы сейчас все под этим молотом находимся здесь. Вот уже над подалом поднимается этот молот. В конце фестиваля на закрытие его отпустят. И все уедут отсюда без ложного эго, конечно. Харе Кришна. Если было все так легко, но в каком-то смысле это легко, это просто, просто, просто предаться Кришне, Прабхупада говорит, это просто. С одной стороны, для чисто преданного. Мы тоже предаемся Кришне, пытаясь на внешнем уровне это делать, но чувствуем, как внутри вот эти якоря нас не пускают. Мы бы рады в рай, да грехи не пускают. Потому что желания все-таки, они на самом деле сильные, они живут, они живые. Если потянете, больно будет. Они живые, они связаны с душой, душа там находится. Это не какой-то список бездушных желаний, это то, с чем мы себя связали, свою жизнь. И поэтому нам нужно время, чтобы ослабить эти путы кармической деятельности. Эту боль, боль потерь, боль желания приобретать, боль утраты, вот это переживание счастья и горя в этом мире временном. Нам нужно развить другое знание и отречение, вселенское знание, не национальное знание. Не межконтинентальное знание, а трансцендентальное знание. То есть Бхагавад-гита, как она есть. То есть нужно подойти очень близко к источнику всего. Тот, который находится в сердце каждого живого существа. Это и называется садхана-бхакти. Слушать свое сердце. Разобраться в этих желаниях. И поэтому с этой точки зрения, посмотрите, садхана-бхакти – это практически все книги Шрилы Прабхупады. Это главная садхана бхакти. Главное. Для чего мы повторяем мантру? Для чего мы распрятали дня? Для одной только цели. Изучаем Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам. Это и есть настоящая садхана. Слушать наставления шраванам, киртанам. Вот это уже называется бхакти-йога. И она начинается с уровня шраванам. И если у преданных сильный шраванам, у них будут проблемы незаметные. Все те же самые проблемы, которые придут в нашей жизни, они все придут, они предопределены нашей судьбой. Наша личная жизнь, достаток, здоровье, срок жизни – все это предопределено. Это уже ясно. Мы можем этого не заметить. Как говорит Бхагавад-гита Кришна, можно научиться терпеть, находясь в знании. То есть ум должен находиться в другом месте. Ум не должен слишком быть прикован к событийности этого мира, к тем событиям, которые происходят вокруг нас с вами. Мы должны слишком уязвимыми и впечатлительными быть относительно событийности. Как сейчас в мире некая истерия есть, понимаете, ну, в силу того, что люди ждут, они очень насторожены сейчас, напряжены относительно 2012 года, и 2011 тоже года, и 2013 года тоже, не говоря уже о 2014 годе. То есть такое напряженное время, они чувствуют, что будут какие-то перемены, и перемены, они необходимы, но люди боятся перемен, человек боится, оно обусловлено. В всяком случае, я живу, я уже привык к этому состоянию, как-то приспособился жить, правда же? Это как переезд в другой город или в другую страну эмигрировать. Когда мы эмигрировали в другую страну кто-то, непростая вещь, правда? То есть здесь, может быть, кажется плохо, хочется уехать куда-то, но это тоже тревожно. Тревожно, нужно, не знаю, языка, культуры, смогу ли там работать, жить, смогу ли найти общий язык в том месте, как одна преданная. Когда-то она уезжала из Петербурга в старые 90-е годы, может быть, даже раньше, я не помню, до 90-х годов. Нет, 90-е годы. Она уезжала в Вриндаван, чтобы оставить тело. Она хорошая преданная была. Она оставила тело во Вриндаване. Так случилось. И для этого ей нужно было уехать из Петербурга, оставить свою семью, мужа, взрослого сына, все оставить и просто поехать туда, где она никогда не жила, во Вриндаван, не зная языка, уже в больном состоянии. И она хотела уйти во Вриндаван, она хотела к Кришне. Это было ее единственное желание. И мы ее оставили во Вриндаване. Я тогда был совсем молодым и еще не все мог понимать, был незрелым человеком. Не понимал ее состояние. Думал, ну, старая преданная, она же ничего не боится. Но старые преданные много чего боятся, оказывается. И когда мы уезжали, она подошла ко мне, взяла меня за руки. У нас были отношения матери и сына с ней. Сказала, ты знаешь, я тебе скажу по секрету, я боюсь. Я здесь одна, вы уезжаете, языка не знаю, денег почти нет, у меня рак. Тут я начал понимать, действительно, это же страшно, что мы так бросаем просто одну, просто в Вриндаване. Представь, мне нужно было это понять еще. Тогда я все организовал по-другому, мы нашли ей комнату, оставили ей деньги, нашли человека, женщину, которая с ней потом осталась, позаботились, то есть, о ней. Но я просто хочу сказать, что это не такая простая вещь, переместиться в духовный мир, даже зная, что там очень хорошо, даже зная, что там есть все для удовлетворения чувств, не так просто, потому что для этого нужна глубокая вера и сильное искреннее желание. Это основано на знании и отречении. Но вот если кто-то сейчас подумал, что именно знание и отречение являются главными факторами, это неправда. Нет, не главное. Если бы они были главными факторами, у нас бы шансов не было. Поэтому мы совершаем именно садхана бхакти. Знание и отречение развивают и имперсоналисты тоже. Именно этим путем они идут. В представлении имперсоналиста вы не можете продвигаться в духовной жизни, пока не примете саньясу. Без саньясы и речи быть не может о духовном продвижении. То есть это необходимое условие. Но Прабхупада говорит, для обретения бхакти нет надобности принимать саньясу. Вы можете оставаться в любом ашраме, который вам нравится. Потому что бхакти-процесс настолько могущественный, что он независим ни от каких материальных обстоятельств, ни от варны, ни от ашрама. Поэтому все наши проблемы в той или иной степени кажущиеся. Нам кажется, что у нас есть какие-то проблемы. Это связано с семьей, с личной жизнью, с деньгами, со здоровьем. Безусловно, это может быть казаться проблемой, но по большому счету бхакти не зависит от этого. Более того, чем сложнее ситуация в материальном окружении, бхакти может лишь усиливаться от этого. Помните царицу Кунти, что говорит? Интересная вещь. Она великая как раз бхакта. Она тетка Кришны. Она подходит к нему, когда Кришна собирается уезжать от них. Оставляет пандавов. Все, все уже. Война кончена. Юдхиштхира поставлен на престол. Все, полный порядок. Дхарма восторжествовала, и Кришна собирается покидать это место. Она подходит со всем смирением к нему и смотрит ему на стопы, но потом стесняется, потому что он ее племянник, он младший. Она не думает, что я так тревожу Кришну, если я смотрю на стопы, слишком смиренно, нельзя вести себя перед ним. Она понимает, что он Бог, и одновременно он племянник. Есть родственные узы, есть положение. Вот она видит это положение, в то же время она тетка, и она поэтому смотрит между, смотрит на талию Кришны, не в глаза и не на стопы, а на талию Кришны. Вот так она подходит к нему, и с таким смирением она говорит, когда у нас все было плохо, когда жизнь наша была в опасности, висела на волоске, когда нас хотели убить и изгнали в лес, когда мы проходили через ад испытаний, ты всегда был с нами. Ты сам пришел к нам. А сейчас все хорошо. И ты уезжаешь. И Кунти, она не может терпеть разлуку. «Прошу тебя, Бхагаван», — говорит ему, — «ты Бхагаван, все в твоей власти. Я тебя прошу об одном, пусть эти несчастья продолжаются. Оставайся с нами. Я не вынесу этой разлуки». Кунти говорит об этом. То есть бхакти еще усиливается от этого. И затем есть другие примеры, когда человек добивается достатка, комфорта в жизни, но бхакти его слабеет. Один человек подошел к Шри Прабхупаде в Индии и сказал: «Мы потомственные брахманы, наши божества, у нас традиция, дед, прадед, другие у нас преемственность, мы поклоняемся божествам Радхи и Кришны. Все организовано, у нас есть наемный брахман, мы платим ему, он совершает пуджу в совершенстве, делает все необходимые подношения. Мы совершаем бхакти-йогу, садхана-бхакти». Но Прабхупада сказал: «Если вы оплачиваете, нанимаете пуджария, то где же бхакти ваши? Есть садхана, вы организовываете, вы какие-то усилия, но где же бхакти? Вы должны сами это делать. Предложить плод, цветок, фрукт, немного воды. Не так, что мы приходим на праздник, и Кришне предлагают гирлянды, фрукты. Мы говорим: ну, у него достаточно сегодня уже фруктов и гирлянд. Можно сегодня не предлагать? Нет, если мы увидим, как во Вриндаване люди приходят, все несут туда. О, божества утопают в цветах, во фруктах. И пуджари только снимает, это просад раздает, снова новое одевает, снимает, снимает, одевает. Это бхакти-лока, там столько бхакти, столько любви. Кришна весь сияет. Просто поток любви. Каждый хочет что-то предложить Богу. Каждый хочет что-то сделать. Это садхана бхакти называется. Это личное желание служить Кришне. Не так, что все уже хорошо организовано. Кришне же больше ничего не требуется. Нет, Кришне требуется личное бхакти. От личности к личности. Не сам результат. Ему ничего не нужно вообще, кроме любви. Поэтому, когда человек повторяет свои круги, особенно джапи мы сейчас говорим, повторяет свои круги с размышлением, с самоанализом некоторым, это вторая ступень совершенства. Первая ступень совершенства означает, что он просто повторяет. Это уже ступень совершенства, потому что путь истинный. Называется нечистое имя, но он повторяет процесс совершенный. Но если он это делает с размышлением, в знании, это ступень выше. Это нама-абас. На этой ступени он может почувствовать, что Кришна находится прямо в его сердце. Не в книгах. Не где-то, когда-то было, он, знаете, 5000 лет назад с Арджуной, а потом они куда-то ушли, и больше их не стало. Они сейчас где-то. Все реально. Все, знание живое, оно вечное. И при помощи этих специальных усилий ума, размышлений, человек может ощутить непосредственно присутствие Бога в своем сердце, а затем может пойти и дальше. Это называется садхана бхакти. И сам по себе процесс, он начинается с некоторого доверия. Например, почему так важны жизнеописания святых? Например, сегодня день ухода Харидас Такура, мы слышали сегодня лекцию потрясающую о его уходе, о его жизни, некоторые истории о славе Харидас Такура, как он глубоко мог воспевать святые имена круглые сутки. И этот пример, он недосягаемый для нас с вами. Говорится, не нужно имитировать, ачарья предупреждает. Никто не должен имитировать такую личность, как Харидас Такур. Это не земное явление вообще. Это особый случай. Ситха, намачарья. И тогда мы можем спросить: а зачем тогда такие примеры нужны, которым я не могу следовать? Это называется вера. Как Господь Ришабхадев, то же самое. Что он делал? Он просто лежал в пыли, в грязи, не двигаясь с места. Аджагаравритти, принял обет отречения, с места не двигался. Днями, ночами. Был раньше царем, потом принял отречение и стал жить просто в одной набедренной повязке, а то и вообще без одежды ходил. Стал как безумный, погружаясь в транс. И поскольку люди, они подходили к нему интересовались, что это за человек, почему он такой, иногда плевали на него, иногда критиковали, иногда говорили, что это хорошее, иногда плохое. Он думал, люди меня беспокоят. И он стал еще испражняться и мочиться там же, где лежал, чтобы люди не подходили. Собственно, их испражнение лежало в моче. Описывается в Бхагаватам, пример царя Ришабхадева. Но удивительно то, что испражнения пахли лотосами. На несколько миль вокруг распространялся удивительный запах роз и цветов. Он был настолько чистый, настолько трансцендентный, что он был, даже испражнения были трансцендентно чисты. Мы скажем, ну как такие примеры? Ведь посмотрите, если приходит такой пример, тут же появляется царь Архат после него, который начинает его имитировать. Это недосягаемо, но когда кто-то имитировать начинает, тогда для чего же приходят такие великие святые, такие великие примеры недосягаемые, чтобы у нас появилась вера? Это исключительно стимулирует нашу веру в бхакти. Смотрите, какое могущество. Харидас Такура били на 22 базарных площадях палками. Его приходили превратить в кусок мяса просто. Это жестокий кази. Говорит, как это, мусульманин принял религию индусов, убить его на 22 базарных площадях. Две базарные площади достаточно, чтобы человек умер. Одной достаточно. 22 базарные площади. Но на спине Харидас Такура не оставалось даже синяка. Скажем, ну, конечно, да. Я не Харидас Такур. Это так. Но посмотрите, ведь он делает это, находясь в сознании Кришны. Люди начнут, если это правда, у меня появляется вера. Это какой-то могущественный процесс. Возможно, со мной такого не происходит, но с другими это происходит. Значит, я могу продвигаться по этому пути. То есть иногда даже Кришна приходит, не только такие, как Харидас Такур. Но сам Кришна приходит, который вообще недосягаем, Галока Вриндавана, он приходит сюда, чтобы показать, что же такое Галока Вриндавана. Он начинает в Вриндаване танцевать, петь, играть, свои игры вечные проявлять. Зачем? Чтобы привлечь нас к этому, не имитировать, а привлечь. Вот это привлечение и есть суть нашей садхана-бхакти. Кришна все привлекающий. То есть необходимо поддерживать интерес к Богу. Наше общение заключается в том, чтобы, общаясь друг с другом, мы могли усилить этот интерес, видя, как все мы продвигаемся постепенно. Есть более продвинутые преданные, есть младшие, есть начинающие. Все двигаются, есть процесс, работает. Наша вера становится твердой постепенно, тверже, тверже и тверже. И наша садхана становится та же, тверже, тверже и тверже. Независимы от гун материальной природы. Харидас Такур говорит, что уже на уровне намабхас. Человек независим от гун материальной природы. На него не действуют ни карма, ни гуны, ни духи, ни привидения, ни астрологические факторы. Все становится для него благом. Внешне кажется, что живет подобное такой же жизнью, как человек. Но на самом деле он абсолютно независим. И Харидас Такур, когда его не могли убить на 22 базарных площадях, он прошел все эти площади. Его мучители видели, что сначала, когда начали его избивать, у него были какие-то синяки, шрамы, рубцы, кровавые подтеки. Он чувствовал боль и кричал. А потом он стал повторять святые имена. И все ушло. На глазах ушли эти рубцы, синяки. Они не могли ничего поделать. Они били изо всех сил палками эти палачи. Более того, они должны были убить его, иначе кази бы убил бы их семьи, их самих наказал за неисполнение приказа. Поэтому они упали на колени. Сказали, Харидас, тебя защищает Бог. Ты защищен Богом. Ты святой. Мы признаем, тут все в порядке. Но мы не святые. И у нас проблемы. Нас кази точно убьет. И детей наших убьет, и жен, и все наше имущество заберет. Ты же садху святой. Смилостись над нами. Умри, пожалуйста. Иначе мы погибнем. Тебе не страшно умереть, ты уже достиг бесстрашия, ты уже живешь в вечности. Тебе не о чем беспокоиться. Но посмотри, нам очень трудно, мы очень боимся. Ведь святые живут ради блага других. Прости нас, пожалуйста, защити нас от верной гибели. Харидас посмотрел на них и подумал, Боже, как они страдают, эти люди. Представьте себе, он на палачей смотрит, Боже, как они страдают. Да, конечно, надо как-то защитить людей. Люди не обладают такими ситхами. Они все страдают. Хорошо, хорошо, не беспокойтесь. Все будет хорошо. Харе Кришна. Замертво. Никаких признаков жизни. Они стали прыгать, танцевать. Смотрите, смотрите, мы выполнили, выполнили приказ. Мы убили, убили Харидаса. Все нормально, все, все. Выполнили. Что с ним будем делать? Ничего не будем делать. Никаких похорон, никаких церемоний. Это вероотступник. Бросить в Гангу это тело, пусть плывет. Взяли его за руки, за ноги. Не отрывается от земли. Еще больше людей. Слонов привязали. Не отрывается. Харидас медитировал на вес Вселенной в это время. Был связан с весом Вселенной, поэтому нельзя было сдвинуть с места. Мистические ситхи. И снова там только начались проблемы. Снова кто-то сказал: Харидас, ну что ж такое? Ну ты же... Ты умер, ты не довел дело до конца. Он сам умер, сам себя похоронил, видите, все сам сделал. И тогда он стал легким, как перышко, и легко взяли его в Гангу, и он прям поплыл так по течению. И несколько миль далеко-далеко тело, оно уплыло в Ганге. Потом позже он там встал на ноги и пошел по деревням проповедовать. Ну, видите, мы просто улыбаемся. Нам не страшно, когда мы слышим о Харидасе Такуре. Ну и что, что поберем на 22 базарных площадях? Ничего с ним не было, правда же? У нас появляется вера. Хотя это невозможно сделать для нас, но кто-то это делает. И такие факты описываются слово в слово. Ачарьи сохраняют это, великие святые опираются на эти факты, этих явлений, этих аватар всевозможных. И для чего? Чтобы мы начали совершать эти усилия от этой шрадхи. А какие же первые усилия? Пожалуйста, будьте внимательны. Очень важно понять, какие первые правильные усилия в садхана-бхакти. Ну и что мы услышали о Харидас Такуре? Первые усилия могут быть стать такими, как Харидас Такур постепенно? Нет, шастра говорит. Первые усилия в садхана-бхакти – саду-санга. Общение с преданными. То есть занять правильную позицию. Слуга, слуги, слуги. Вот тут мы учимся этой позиции, с чего мы начнем уже непосредственно бхакти развивать, любовь развивать, бескорыстное служение. Служение, слуга, слуги, слуги. Я не слуга Харидаса Такура, не слуга Кришны. Я слуга, слуги, 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 слуги. Я даже не слуга духовного учителя, я слуга вайшнав окружающих меня. Даса, даса, ну даса, вот это безопасное положение. Это саду-санга называется, когда мы общаемся все вместе. У нас вырабатывается позиция служения. Это и есть главное усилие. Поэтому здесь, в нашем коллективе, можем чувствовать, что иногда сталкиваются наши интересы, наше ложное эго, какие-то обиды, какие-то разногласия. Да, 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 так и должно быть. Потому что мы еще не чисты, мы в процессе очищения. Это и есть признак того, что мы в процессе очищения находимся. Так, больно? Бывает больно? Обидно? Страшно? Бывает? А значит, мы еще в больнице лежим. Это симптомы еще, это еще симптомы. И вот здесь эти симптомы, они будут скроются, верно же, как если вы идете к стоматологу, говорите, вот тут зуб болит у меня, вот этот. А и не говорите, что там еще у вас такая дырка, а там такая дырка, и тут везде все дыряво, потому что боитесь, боитесь боли этой. Просто говорите, вот тут, вот посмотрите, вот этот зуб. Что скажет стоматолог? Открой рот. О, боже мой, что там у тебя? Он сразу все обнаружит, правда же? Также мы пришли тоже, хочу стать учеником, хочу чистой бхакти, а ну-ка дай посмотри. Ох ты, боже мой. А рекомендация есть у тебя вообще? Нужна рекомендация с подписями, нужно там 3 года мантру повторять, потом пранаму получить, потом то, дай позицию сначала, все эти дырки сначала заткнем, а потом вот этот зубик подровняем уже, будет красиво. Мы сразу хотим быть красивыми, величественными, чистыми, но постепенно это будет. И нам придется пройти через испытания и возвышения, и падения, и неудачи, и успех в этой жизни. Вместе, вместе здесь, на виду будем. Кто-то сейчас поднимается, потом у него будут трудности, и всегда так. Но мы должны помогать друг другу, особенно тем, кто сейчас в ослабленном состоянии находится. У кого вера ослабла по какой-то причине, необходимо больше внимания уделять вот в эту сторону. В нашем обществе, потому что процесс очищения непростая вещь, трудная вещь. Это называется баджана-крия, потому что саду-санга, общение с преданными, толкает нас к практике. Мы начинаем практиковать, попробуйте пообщайтесь с преданными. Не так просто, правда же? Начинать это, спрашивать, жаловаться. Говорит, а ты вообще мантру повторяешь? Нет, а что, жалуешься туда? Так ты не избавишься от своих проблем, пока мантру начнешь повторять. 16 кругов каждый день, все, иди. Ну, лекарства прописывают. Преданные сразу, всем прописывают лекарства, одно и то же. 16 кругов, 4 принципа, все. Но даже если мы соблюдаем все 16 кругов, 4 принципа, нужно это делать для того, чтобы развить свой интерес и привязанность к Кришне. Вот тут интересный момент. То есть, Кришна должен стать некой для нас реальностью близкой. Не умозрительным героем Бхагавад-гиты. Помните, как есть переводы Бхагавад-гиты, их сотни? Ни один автор о Кришне ни слова не сказал. Удивительно. Посмотрите, в мире очень много переводов Бхагавад-гиты. Колоссально, сотни. В одной только Лондоне Прабхупада делал 200, около 200 переводов Бхагавад-гит. И ни один автор о Кришне не рассказал ни слова. Видите, какая проблема? То есть, даже изучая Бхагавад-гиту, можем не интересоваться Кришной. А нас могут интересовать побочные продукты. Там же философия есть какая-то. Там целое космополитическое учение вообще. Этим можно питаться без Кришны, видите, можно просто брать оттуда без Кришны. Но без Кришны это рисовая шелуха, а всходов не будет. Бхагавад-гита станет тогда просто какой-то национальной принадлежностью Индии, культурой Индии. Ее не смогут понять как лекарство и благословение для всей Вселенной. Если мы сможем понять, кто же такой Кришна, если этого интереса не поддерживается, это не бхакти, это не садана бхакти, это уже просто сухое философствование. Всходов не дает. Поэтому, когда говорится, семя бхакти мы сажаем на хорошую почву, затем начинаем поливать. Полив означает воспевание святых имен Бога с любовью. Это вода, это живая сила, благодаря которой развивается семечко бхакти. То есть необходима любовь. Как любовь пробуждается? Рупа Госвами говорит, все очень просто. Дорогие преданные, не усложняйте, все настолько просто. Просто немножко усилий, и у каждого это получится. Это так же, как научиться ходить. Немножко усилий, и мы пойдем с вами. Мы уже идем. Давать дары, принимать дары. Угощать просадом, принимать просадом. Раскрывать сокровенные мысли и выслушивать с доверием. Самая важная способность преданного – это умение слушать. Все наше движение поддерживается благодаря слушанию. Только потому, что мы приезжаем на классы, на Бхагаватам, включаем аудио или видео, или на фестивалях, мы слушаем. Постепенно устанавливается истина в сердце. Благодаря просто слушанию Бхагаватам и служению чистому преданному, абсолютная истина устанавливается в сердце необратимо, говорится в самом Писании. Настолько важно слушание. И это самое главное наше усилие. Как слушать правду о себе. И правду о Кришне. Харидас Такур сказал, есть две реальности в этой мире. Джива и святое имя, больше ничего. Остальное иллюзия. Это только две реальности. И вот таким образом сосредоточиться на своем очищении и на служении Всевышнему. Наилучший способ помнить Кришну – это постоянно повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе». И развить отвращение к греховным желаниям чувственных наслаждений. Очень важно развить отвращение к этому, не вкус. Вкус есть, он сохраняется, можно помнить его. Иногда приходят какие-то желания сами по себе, под давлением обстоятельств, или стимулируются чем-то увиденным или услышанным. Они могут требовать своего. Но необходимо развить к этому некое отвращение. Как Франциск Ассизский, он называл это тело осликом. Когда он разговаривал с собой, он говорил, ну что, ослик, куда собрался? Туда не надо, нет, пойдем в эту сторону. Он его всегда на привязи водил. Но никогда не шел за ним. Так вот, великие святые могли совершать усилия правильные. То есть он отделял себя от этого тела. Куда собрался? Спросите его, куда? Туда? Зачем? Я знаю, зачем туда хочешь идти. Туда не надо идти. Пойдем сюда. Или если где-то остановились, на привязи его держите. Сразу же привяжите его на колышек, чтобы далеко не уходил. что этот ослик пойдет ясно куда. Больше некуда ходить в этом мире. Тут секретов нет, правда же? Секрет один. Еда, солнце, окупление, оборона. Больше его ничего не интересует. Если немножко его отпустить, вот ну и пойдет туда, сразу направится. Это его природа. Материальная природа такова. И мы контролируем высшей природой, когда сердце наполняется любовью глубокой, глубоким чувством любви, несложно будет его регулировать, этого ослика. Он станет послушным, домашним таким. Не будет больше взбалмошным, знаете, как ослы поют песни, слышали? Страшно, страшно. Вся деревня просто вздрагивает, когда осел начинает петь песни и еще танцевать при этом. Вы не видели, вы не смеетесь. Вы не видели, как ослы танцуют и поют? Не так совсем, как это на киртане происходит. Нет, нет. Страшно подойти, потому что копыта сверкают вот так вот. Очень опасно. И кричит просто. Я не знаю, я не буду передавать, просто невозможно. Не буду пугать. Фестиваль. Вот один ослик. И просто почему он так делает? Знаете почему? У нас была ослица, она жила на ферме в Алматы. Ее специально купили, чтобы возить тележку. Какой-то груз небольшой на ней. И ее держали в коровнике, ну, вместе с коровами также, там она была. Маленькая ослица такая, приятная, симпатичная, длинные уши такие у нее, глаза красивые. И все преданные идут в коровник, и все идут к телятам, к быкам, к коровам, а ослица рядом, никто ее к ней не подходит. Никто ее не гладит, ну, все гладят, там, кормят коров, телят, а про ослицу забывают всегда. И вот она как начнет кричать... Когда ей не хватает внимания, она выбегает, она срывается, выбегает из коровника на площадь прямо среди людей, начинает крутиться, вот так кричать и прыгать, вот так, и валяться в пыли вот так вот, и кричит, кричит и кричит. И что, у меня она с ума сошла, что с ней такое? Ей просто не хватает внимания. Вот что происходит, когда мы не уделяем внимания ложному эго долгое время. Когда мы долго не получаем комплиментов, какой-то хорошей оценки. Поэтому говорится, прославляйте преданных. Строго говоря, не нужно ни прославлять, ни критиковать, описано в Писаниях. Не нужно. Для чистого преданного не нужно ни то, ни другое. Но на нашем пути важно отмечать хорошие качества друг друга, говорить об этом. И также важно и немножко критиковать, ругать. Важно то и другое. Поэтому вот мы в этом обществе находимся для того, чтобы нас критиковали и хвалили иногда. И вот так это все будет равновешиваться. Наше ложное эго постепенно оно будет сведено на нет. И ложному эго тоже нужно создать необходимые условия для садана бхакти, чтобы оно было в каком-то спокойствии, в гармонии. Нельзя сразу лишать всего ложное эго. Это опасно. Оно очень сильно. Оно может перевернуть все. Просто всю жизнь разрушить может. Если ответит, реакция может наступить. Поэтому постепенно ум приводится в порядок при помощи культуры отношений, при помощи заботы, служения. И мы сначала веру в преданных получим крепкую, прежде чем наша вера окрепнет по отношению к Кришне. Заметили, что если есть вера в Кришну, потому что есть экстаз, да, она может ослабнуть, если преданные друг друга обманывают или забывают помочь в трудной ситуации, или обижают незаслуженно. Вера может ослабнуть, потому что вера поддерживается именно общением с преданным, саду-санга. Если есть вера, но нет правильной саду-санги, вера снова ослабнет. Останется горечь, когда вера ослабевает. Вот была вера и нету. Знаете, что это такое? Были большие деньги и все потерял. Горько очень. Очень горько. С горьким, с тяжелым сердцем человек ходит. Поэтому очень важно, чтобы мы в нашем обществе помогали друг другу в этих усилиях развить чистое преданное служение. Делились реализацией сокровенным, позитивным, угощали друг друга просадом, с любовью готовили друг до друга, на пирах, на намахатах, гостей принимать. Просто можете угощать без всякой повода и причины преданных, если хотите просадом, готовьте, угощайте без всякого повода и причины. Это любовный обмен. Также подарки давать, не дожидайтесь дня рождения. Иногда это нужно просто сделать, потому что это хорошо в какой-то ситуации. Это называется садана бхакти. Есть не только правила предписания, но есть еще бхакти, еще есть любовь к преданным. И мы действуем согласно этому еще чувству. Харе Кришна, на сегодня мы эту тему закончим. Сколько у нас осталось времени? пожалуйста, сколько времени на вопросы у нас? Сколько времени на вопросы осталось? 15 минут, хорошо. Если Будда – аватар Бога, почему бы всем нам не уйти в нирвану? Да, мне кажется, пора в нирвану многим. Бхакти слишком много беспокойств. Давать дары, принимать дары, так много всего. Лучше в нирвану, я тоже думаю. Мы посовещаемся и решим, примем решение в конце фестиваля. Я думаю, хватит Бхакти, достаточно, пора нирвану проповедовать. Никто не согласится, видите? Мы бы рады в нирвану, но преданные уже не могут. Они иногда жалуются, все, говорит, надоело. Вот и так плохо, и бывает так, и такие трудности. В нирвану хочу. А вот все равно не удовлетворяются в нирване. Все равно Кришна лучше. Есть аватары Бога, их очень много. Шакти, Веш, аватары, Лила, аватары, Манвантара, аватары, Гуна, аватары. И у каждого аватара есть свое предназначение. Господь Будда тоже имел свою миссию и предназначение. Он пришел не для преданных. Для преданных пришел Господь Чайтанья Махапрабху. Гуранга! Господь Будда пришел, чтобы остановить жертвоприношение материалистов, которые следовали ведической культуре для того, чтобы убивать животных и поедать в основном уже. То есть забывая их истинный смысл. Он пришел остановить насилие, поэтому у него есть миссия другая. Не к преданным пришел, он по соседству. Мы его по соседству уважаем. Мы знаем, что Господь Будда был, поклон ему приносим. И «Даша Аватар» есть песня «Даша Аватар», где описывается, где есть шлока, посвященная Господу Будде, где он прославляется также преданными. Мы должны понимать его миссию. Но нирвана – это для материалистов цель, смысл. Для преданных Кришна дает высший уровень. Дает бхакти. Что делать, если нет уважения к мужу из-за того, что нарушает принципы и не берет ответственность за семью? Хочу развестись, но боюсь последствий деградации после развода. Чем нужно руководствоваться, принимая решения? Нужно принимать только те решения, которые благоприятны для преданного служения. Бывает, что муж плохой. Не бывает, а постоянно так я слышу. Скорее нужно сказать по-другому. Бывает, что муж хороший. Да, природа женщин такова, что... Такая материальная природа. Но все же лучше быть замужем. Лучше, если этот муж, который, вот, может быть, нарушает принципы, не может ему следовать и не берет ответственности такой, то если он не мешает вам практиковать, не нужно ничего менять. Нужно просто больше сосредоточиться на преданном служении. Нужно потерпеть ситуацию. Он же не сможет долго принципы нарушать. Ну, годам до 90 максимум. Старая обезьяна уже принципы не может нарушать. Вот тогда мы его и возьмем. То есть надо потерпеть. Я так шучу, но необходимо терпеть. Это анархи, вот эти мужские анархи, потому что вот этот образ жизни, который вы описали, для мужчины что означает? Это исходит из ощущения личной неудачи. Вот мужчина чувствует свою личную неудачу в работе, там, в деньгах, там, не знаю, в чем-то еще. Может быть, жена не до конца такая, как он хотел. Он чувствует неудачу. И его мужское ложное эго начинает искать выход, где бы утвердиться. Начинает пить или что-то делать по-своему, вести себя независимо, грубить, так вот кулаком стучать. Вот такая мужская его природа. Просто ощущение личной неудачи. И сейчас почти все мужчины, они с этим чувством ходят. Почти. Если посмотреть, кроме нескольких брахмачарьев. Что, грехаскаша, если посмотреть, в основном это личная неудача. Не так, как я хотел бы, и вот меня не ценят все же настолько, как я хотел бы успешным быть. Это мужское эго вот хочет утвердиться. И тогда начинаются вот такие вот проблемы. Но если он вам не мешает практиковать, ничего страшного, нужно терпеть ситуацию. И более того, если у него ощущение личной неудачи, а рядом жена святая, которую там критикует, унижает, презирает его за его, ему еще хуже, правда же, становится? Но он становится демоном просто в семье. Поэтому здесь нужно быть осторожным. Не торопитесь с принятием решений, развод и так далее. Это просто сказать. Но в жизни все гораздо сложнее. Нужно быть осторожным в принятии таких решений. Не ем мясо, рыбу, яйца. Здорово. Но очень сильный вкус к черному. Почти что, почти хороший вкус. К черному кофе, к чаю. Что у них такого плохого, почему их нельзя употреблять? Да, они же черные, почему нельзя? Кришна тоже черный. Это пройдет, не беспокойтесь, вы только начинаете. Вы потом отбросите, выбросите этот чай и кофе сами. Это пока вам кажется вкусно. Чуть попозже, когда чувство очистится, вы не захотите. Да. Есть без кофеина кофе сейчас делают. Это компромисс, уступка для новичков преданных. Есть безалкогольное пиво, тоже можете пить. Есть колбаса без мяса. Сейчас есть все, все необходимое. Только водки еще нет без алкоголя. Но мы сделаем. Лишь бы только повторяли мантру, продолжали, потом вкус очистится. Не беспокойтесь об этом, не беспокойтесь. Я нарушал принцип вначале, я нарушал еще где-то месяца три принцип, даже не зная об этом. Мне сказали, чай, кофе, я думаю, не проблема. Но я пил кофе с молоком в кафетерии и даже не мог понять, что нарушаю принцип. Настолько был привязан к этому вкусу. После работы заходил сюда в кафетерий, там была такая полосочка, рассыпчатая, с орешками. Это за нее можно было полжизни сразу отдать. Особенно после работы. И горячий кофе с молоком. Все же замолчали. Видите, тоже чувствуют. Есть вкус. Я, естественно, заходил и кофе выпивал с этой. И однажды, я уже мантру повторял 16 кругов. И всем говорил, что соблюдаю все принципы. И вдруг я с ужасом, когда откусил это пирожное в очередной раз и запил кофе, я с ужасом понял, что я нарушаю принцип. Я тогда сильно расстроился. Теперь никогда нельзя полосочку с кофе. Это пройдет. В моем случае это прошло быстро. Не бойтесь таких вещей. Первые ученики Шрилы Прабхупады выходили после лекции на перекур из пандала вот сюда вот и обсуждали, как интересно было, и как с вами же здорово проповедуют. Начинающие преданные еще имеют такие сильные чувства. Забудете про все эти вещи, забудете. Почему наше общество называется «Общество сознания Кришны»? А не сознание слуги Кришны. Да, мы переименуем, не беспокойтесь. Нет, Прабхупада хотел, чтобы Кришна был, чтобы имя Бога люди знали. Это для нас мы можем думать слуги Кришны. Для преданных можно так сноску сделать в скобках. Но для общества мы должны представляться именем Бога. Открыто. Что сделать, чтобы индивидуальная садхана не превратилась в рутину? Что такое рутина? Рутина, когда действие, которое мы совершаем, смешивается с какими-то нашими желаниями. Например, просто работа. Каждый день ходить на работу. И выполнять какие-то функции там постоянно. И если во время работы вы думаете о том, что давно пора в отпуск, или вот семейные дела какие-то, скорее бы домой, это называется рутина. То есть вы не сосредоточены на деятельности. Это называется рутина. Смешивается с какими-то личными мотивами. Если вы повторяете мантру таким рассредоточенным образом, это станет рутиной. Поэтому Прабхупада рекомендует, когда повторяете джапу, повторяйте бодро, чтобы ум не успевал вклиниться между слогами и словами, с какими-то еще идеями, настроениями и памятью. Чтобы не разбавлять эту вибрацию, создать нужно плотную вибрацию. То есть джапа, медитация означает создание вибрации. Это средство контроля ума. Это не для размышления о Кришне, знаете, впадать в транс, там, в пхаву, видеть игры какие-то. Нет, нет, создать вибрацию для ума. Это мантра. Мы работаем с умом каждое утро. Очень ответственная часть нашего дня. Самая. Если мы не сможем усилить свою джапу, наше служение ослабнет. Мы не захотим служить Кришне. Потому что джапа необходима для мошенников, Прабхупада говорит, которые не хотят служить Кришне. Джапа поддерживает это желание, энтузиазм бескорыстного преданного служения. Поэтому повторяйте бодро, как Прабхупада повторяет записи. Есть джапа пулеметная, есть джапа радарная, есть джапа пикирующая, и есть джапа прожалпная какая-то. Знаете? Все знаете. Ну, что же вы не знаете? Очень известные виды джапы. Пикирующая джапа. Вы, значит, просыпаетесь, омываетесь, одеваете тхоти или сари, там все, готовите, садитесь, берете четки в руки и... Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Пикирующая джапа называется. Есть пулеметная. Есть радарная. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе. Ну и про жалпное мы еще о чем-то говорим, в это время успеваем поговорить. Поэтому каждый день нужно находить время. Если вы не можете все 16 кругов найти сразу время повторить, то делите на 4 части. Прабхупада так делал, будучи грехастхой. По 4 круга, 4 раза в день, но найдите время, чтобы послушать джапу. Бодро. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе. И не отступайте, идите, идите, идите. Вот 4 круга, еще 4 круга. Вот таким образом вибрацию создавайте. И вы увидите, что рутины у вас в жизни не будет. Никогда. Не соскучитесь. Во-первых, всегда будет свет в глазах. Во-первых, свет в глазах, будет энтузиазм, энергия будет, к вам всегда будут подходить и будут спрашивать, Прабу, Мата же не могли бы это сделать? Вам всегда будут что-то доверять, занимать служением. Но если вы Харе Кришна, то у вас будет, Прабу не могли бы, а, ясно. То есть у нас будет готовность, это все будут чувствовать, мы все будем готовы помогать, что-то делать, будем активны, у нас будет куча времени, куча энергии. Джапа дает эту силу внимательную для служения. Джапа для мошенников, Прабхупада говорил в том смысле, что без джапы у нас ослабнет желание служить. У нас нет врожденного желания служить Богу. Мы должны его развить. Вот для этого нужна джапа. Но Харидас Такур дал интересный пример джапы. Он дал пример джапы в выше, чем освобожденное состояние. Он общался с Кришной лицом к лицу каждую секунду. Та же самая джапа может стать вот таким достоянием для нас. Общаться с Богом. Это имя Кришны. Если в нашей жизни все предопределено, как же право выбора? Всегда же приходится принимать решение, как поступить. Вы как-то говорили, что мы можем подняться над своей кармой. Что это не так. Да, 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 верно. Все предопределено. Но чем предопределено? Нашими поступками. Значит, меняя поступки, мы постепенно изменим предопределение. Когда карма вырабатывается старая, потом входит в силу новая. Поэтому мы можем предопределить свое будущее. Есть такое искусство йоги, как нейтрализовать какие-то кармические последствия. Скажем, джапа, Прабхупада говорил, просто берете ладоши и хлопаете в киртане. И все линии меняются. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна. Посмотрите, видите, изменились линии, нет? У вас уже все благоприятно у преданных. Вы уже практикуете, все благоприятно. Вишнава Чакратхакуру убеждает преданных ничего не бояться. Если есть искреннее желание служить Кришне, и только это является причиной бхакти, желания, никакие другие усилия, вам нечего бояться. Можете глаза закрыть и бежать с закрытыми глазами, вы даже не споткнетесь. Вот так говорят ачарьи. Причиной любви к Богу только желание. Садхана нужно, чтобы очиститься. Но никакие внешние усилия не смогут развить любовь к Богу, если нет желания. Поэтому, если искреннее желание, ничего не бойтесь. Всему научимся. Шрила Прабхупада ки джай, Шишья Гаура Нитай ки джай, Нанта Коти Вайшнава Вриндава ки джай, Гаура Премананда.